Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Весенние премьеры. Мы сегодня будем говорить о программах, которые вот за последние пару недель вызвали интерес и, безусловно, стали, по крайней мере, поводом для того, чтобы говорить, ну, если угодно, там, о женской доле, женской судьбе и судьбах России. Я имею в виду, прежде всего, закончившийся сериал Валерии Гай Германики и показанную в закрытом показе премьеру фильма Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», которая вчера на Нике, которую тоже впервые за 25 лет показали на первом... за 20 лет на Первом канале, отправляет меня Юрий Богомолов, как трансляцию. И этот фильм получил Нику как лучший фильм, хотя сейчас в сетях обсуждают не столько бабу, сколько другую барышню, которая затеяла там, спровоцировала скандал, я имею в виду Ксению Собчак, которая задала вопрос Чулпан Хаматовой, и который предполагает, что вроде как вырежут, но не вырезали, и скандал теперь стал гораздо большим поводом для того, чтобы обсуждать, что там происходило, а не, собственно, лауреатов, хотя они все вполне себе достойны. Ну вот мы поговорим и о Нике, и о вчерашней премьере «Дождя», которую тоже ждали не один год на разных каналах, но она в результате родилась именно вот в дождевом эфире. Познер с Парфеновым, 2П, теперь каждое воскресенье, Пи-2, да, каждое воскресенье в эфире канала, который больше видят таким сетевым образом и в кабельно-спутниковом ряду. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А я с удовольствием представляю в моей студии телевизионный обозреватель Юрий Богомолов. Здравствуйте. И Арина Бородина, я думаю, к нам присоединится по телефону в какой-то ближайший момент. Давайте вот сначала тогда все-таки про Нику, про общее впечатление, и трансляцию, хотя вы и не видели, но вот это вот ощущение зала. Собственно, Первый канал, почему ее вдруг транслировал? Как по-вашему?
Ну, в принципе, я думаю, какие-то происходят какие-то кризисы во взаимоотношениях руководителей каналов с теми или иными группами, и в данном случае, я думаю, в основе лежит некоторое охлаждение отношений между руководством Первого канала и Никитой Сергеевичем Михалковым с его академией «Золотой орел». И вот такой возник, значит, интересный поворот в этой ситуации, когда... Значит, была предоставлена возможность Академии Ника, которая 20 лет тому назад была отключена от федеральных каналов, от федерального эфира. И вот эта драма, значит, маргинализации этой академии, которую я-то лично расцениваю как попытку рейдерского захвата этой академии, потому что хотели прямым наскоком ее уничтожить, эту Нику, но не получилось, и тогда началась долголетняя осада, которая вот и, значит, увенчалась прорывом этой самой блокады, и мы увидели, значит, эту церемонию Академии
в хоккейном таком варианте. Там, да, убрали не так, чтоб много, как я понимаю.
Кстати, убрали одну существенную вещь, и оставили тоже одну существенную вещь. Убрали, значит, номинации, там несколько было второстепенных номинаций.
Да, вот телевизионную нашу убрали.
А телевизионную номинацию убрали, что несколько странно для телевизионного эфира, когда именно в телевизионном эфире не рассказывали. не сообщается о триумфе, значит, телевизионного произведения. Да?
Ну, мы можем сказать, потому что об этом еще тоже подробно никто не написал. Наши слушатели здесь не один раз слушали, разговаривали с Досталем Николаем. И его «Раскол», сериал, который прошел на «Культуре», собственно, он и получил Нико в номинации «Телевизионный сериал». Так я понимаю.
Да, ну, здесь подоплека очень простая. Значит, конечно, там, очевидно, требовались какие-то сокращения в самой церемонии, видимо, по метражу. Но, естественно, так сказать, было вот это странно, и это явилось результатом того, что «Раскол» был показан не на Первом канале.
Ну, все равно странно, что его типа не упомянули.
Ну, то, что не упомянули, это вообще какой-то, значит, абсурд. И мне кажется, что это, ну, неправильно.
Арина к нам подсоединилась, да? Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте,
да,
я почему-то на излете уже услышала ваш диалог, меня поздно подключили к эфиру.
Да-да-да, нет-нет-нет, я сейчас задам вопрос, я просто попросила Юлия Александровича, как вот человека, который за Никой следил не один год, в общем, в отличие даже от нас с вами, и как-то, в общем, принимает участие в таких кинематографических делах.
Извините, даже являюсь академиком.
Вот, да, извините, Юлия Александровича, еще академик, да. А просто я, поскольку знаю, что и вы, и Арина были вчера на церемонии, а я это смотрела уже только на экране, читала в Твиттере твит-трансляцию, и потом уже вот реакцию Арины в Фейсбуке, где несколько раз было сказано: все, больше на Нику я не ходок. А что там так не понравилось вам, Арин?
Я только, знаете, Аня, все-таки, поскольку я финал вашей беседы с Юрием Александровичем слышала и поняла, что вы говорили о том, что не было во время телетрансляции упомянуто награждение Николая Достоля. Я специально позвонила на Первый канал, потому что прочитала от нашей коллеги Кати Барабаш, что она об этом узнала от Николая Николаевича. Значит, во-первых, сказали, что часть номинаций, которые не вошли в двухчасовую телетрансляцию, это было согласовано с организаторами премии Ника. Мне кажется, это очень важный момент.
Конечно.
Если это не так, пусть это опровергнут организаторы, но на Первом канале мне сказали это абсолютно официально, что номинации художника по костюмам, аниматора Николая Николаевича Достоля, это было согласовано, видимо, как я понимаю, как второстепенное, менее важное. Я специально пересмотрела сейчас кусок телетрансляции, да, действительно, это в виде такого титрованного, что ли, дайджеста было упомянуто, то есть фотография, название номинации, кому и за что. И вот действительно 4 человека, включая Николая Достоля, в этом контексте были перечислены. Насколько это корректно? Мне кажется, это некорректно, но вот я бы все-таки поостереглась по поводу оценок того, что это делал канал, или наоборот, что это сделали только организаторы. Мне кажется, эти две стороны, они, ну вот, как-то должны, может быть, это прокомментировать, и уж точно, наверное, Николаю Достолю организаторы должны бы были это сообщить. Более того, знаю, что трансляция жестко была оговорена в программе, что это 2 часа, наверное, какие-то вещи можно было бы оговорить. Там были вещи, которые можно запросто было вырезать, не в ущерб упоминанию Достоля. Там балет «Тодос», на мой взгляд.
Ну, и история Собчак, которая теперь переросла и перекрыла всяких
номинантов. Собчак — это отдельная история. Я даже говорю не только про эти истории. Ань, а теперь возвращаясь к вашему вопросу, если вы говорите. Ну, понимаете, может быть, я излишне, наверное, категорично. Это была моя первая церемония Ника. И, честно говоря, я бы и на нее-то не поехала. Ну, вот коль уж мы с вами голосовали, и нам предложили организаторы билеты, то я решила поехать. Тем более юбилейная, 25-я, думаю, надо посмотреть. Ну, не понравилось. Видимо, мне не повезло. Скучно, затянуто, совершенно неорганизованно. И я все-таки, как человек, который следит за телевидением, я знаю, что организацией, постановкой занимался Тимур Ванштейн, известный телевизионный, в том числе, продюсер. Она была крайне непрофессиональна, потому что сцена была неорганизована. Перегорожена часть. Мы сидели на боковых местах, и вот все люди, кто сидел на первом, втором, третьем, четвертом месте в рядах, они не видели половины того, что проходило на экране, он был просто перегорожен. Кстати, Ксению Собчак я увидела только в телетрансляции, и как она спускалась на сцену, потому что ведущих церемоний не было видно. Экран боковой, который мог восполнить эти пробелы, то есть мы могли бы увидеть полностью и капустник, и титры номинантов, он не работал всю церемонию. Это не может быть второстепенной деталью. Если вы приглашаете столько гостей и делаете рассадку зала, вы должны это учитывать. Тогда не сажайте туда гостей, раз эта часть перегорожена, ну, сцена, часть сцены перегорожена.
Ну, мне, честно говоря, вообще показалось, и трансляция-то для Первого канала была такая очень...
Монотонная она была. Мы вот все тут ругали часто.
Вся проблема, да, мы ругали ТЭФИ, но мне еще кажется, что это проблема зала, конечно, так же, как и вообще количество...
И постановщиков, и более того, и «Золотой орел», на который так часто, ну, будем говорить так образно, да, плюются, значит, в кавычках, не буквально, многие коллеги, и вот мы там все брюзжали, скандалы были, и ТЭФИ мы много раз вспоминали. Вы знаете, я вчера просто с тяжелым совершенно ощущением высидела всю эту церемонию, и по части там драматургии тоже, у меня, мягко говоря, были вопросы по части этики и по части коммерциализации.
Это правда, и вот о чем я не могу тоже не сказать, хотя я обычно никогда, в общем, стараюсь этого не говорить, потому что ясно, что любые церемонии, они делаются на чьи-то деньги, да.
Но
всегда
степени.
Как-то это умудряются завуалировать, и это не выглядит так, что рядом с уважаемыми людьми выходит, кто эти там, я такого количества людей, которые имеют отношение к Нике, в жизни даже не могла себе представить, не говоря уж о господине младшем Агаларове, который пел Синатру великому Басилашвили. Ну, слушайте, ну, не обязательно владельцу.
Но правила приличия, меня эта ситуация просто покорежила. Настолько мне было неловко смотреть в этот момент на сцену, и я думаю, что Олег Валерьянович вряд ли знал, кто поет ему песню, ну, то есть, наверное, ему сказали, ладно, я не буду за него фантазировать, но я испытывала чувство неловкости. Рядом сидящие со мной коллеги и критики, и гости приглашенные, вот мы все единодушно абсолютно были в таком недоумении, когда вышел певец этот Эмин на сцену, мне казалось, что это крайне неприлично. То же самое можно сказать по части других, да и сама вообще номинация за честь и достоинство, на мой взгляд, как-то была, знаете, без души, организована нарезка вот этих кадров, но когда вышел на сцену Эльдар Рязанов, мне кажется, больше и не нужно было никаких номеров. Это была такая красноречивая, по-моему, самая эмоциональная деталь этого, вот, этого вечера, когда действительно хотелось встать и очень долго аплодировать этим двум замечательным людям. И вот эти все истории, продвижение отдельных мюзиклов, отдельных проектов, я не знаю, может быть, это все имеет место быть. Это бывает и на ТЭФИ. Но так лобово я, честно говоря, давно такого не ожидала. Ну и по части юмора, шуток и ведения молодых актрис, которых пригласили. Кстати, в этом смысле Собчак была на высоте, Ксения. Она вела лучше, чем все эти профессиональные актрисы, приглашенные вести.
Ну и заставила говорить о ней и цитировать вот уже практически вторые сутки. Давайте закончим. Все это понятно, что, в общем, ясно, почему у вас было такое ощущение. Да, вы сейчас, Александрович, добавите. Я хочу просто закончить уже эту историю, потому что надо поздравить тех, кто победил, и переходить к главным темам нашим. Да, Юрий Александрович.
Я бы вот что сказал. Значит, я действительно эту церемонию наблюдаю, ну, если не 25 лет, то не менее 20 лет. Вот. И должен сказать, что у этой церемонии есть такая традиция. Они хотели бы отличаться от копий оскаровских церемоний. И здесь есть такой домашний, как бы, семейный привкус. В чем была проблема, что...
Вот лучше
когда...
бы он и остался. Я-то видела пару раз Нику с капустниками, ленинградскими ребятами, с Гусманом шуткующим. И бог бы, вот пусть бы это и остался.
Да, но поскольку это все вылезло на такой зал... На такой объем, да, и то здесь получилась действительно такая комбинация, тем более, что, как я знаю, значит, уже из разговора с самим, значит, Юлием Гусманом, что это готовилось действительно в каких-то экстремальных условиях, без единой репетиции, просто они как бы расписали, кто за кем. И ведущий этой церемонии Юрий Гусман даже не очень сам представлял, кто выходит на сцену и с какой радостью он это делает. Вот. А что касается истории Собчак, то как раз я понимаю, почему она осталась. Ведь это такой был такой укол в сторону либералов.
Конечно, конечно.
Вся эта коллизия, поэтому ее естественно, оставили и пренебрегли достолем. Значит, это как раз все понятно.
Арин, может быть, чтобы завершить уже этот наш кусочек, поскольку я с этого начала, задавая вопрос Юрию Александровичу, у вас какое ощущение, почему все-таки Первый канал решил показать Нику?
Ну, никуда не согласились показать, потому что, ну, возможно, захотелось действительно, чтобы фильм Высоцкий как-то прозвучал в национальном эфире. Mm-hmm. Я думаю, что это был максимум договоренности, и ни о каких историях, чтобы Высоцкий победил, я уверена, даже речи не было. Но я не согласна с Юрием Александровичем, что этот кусок Собчак оставился только потому, что это укол либералам. Я бы поспорила с этим, очень причем поспорила, потому что, ну, оставили они, оставили этот кусок. Я бы на месте Собчак тоже хорошо подумала, когда говорил это со сцены. Я думаю, что скандальность оставили, но это было во втором часу ночи, ведь они целиком дали дословно и слова Миронова, и слова Собчак. Да. С таким же успехом можно было сказать, что это... Если вот она сказала Миронову, а кто здесь ублюдки, и почему вы это говорите со сцены, народный артист России, а они бы это оставили. Вот это я бы, конечно, подумала, о, вот это впервые на Первом канале. А, к сожалению, ни она этого не сказала, ни гипотетически этого не могло быть. Поэтому, ну, осталось и осталось. А то, что Первый канал прервал паузу и Нику транслировал, ну, на мой взгляд, это, наверное, прилично. Еще бы я только заметила, Юлия Александровича, что, например, Театр Советской Армии, где тоже проходила Ника, уж точно никак не меньше Крокус Сити Холла, но столь вот действительно изнутри бездарно организованной и, на мой взгляд, не человечески по атмосфере церемонии, я давно не встречала. Но, повторюсь, это мой первый опыт. Возможно, мне просто не повезло. Но настроение у меня было вчера удручающееся, в том числе и потому, что выступление Ксении Собчак, к сожалению, затмило абсолютно кинематографические итоги этой премии.
Это очень печально. И сейчас в информационном потоке печально, что вынуждены все обсуждать эти обстоятельства, и в том числе пересказывать, кто чего сказал, а кто чего утаил. И наши слушатели, наверное, не поняли, кого мы все имеем в виду, потому что там не были. Это Миронов сказал о людях с дивана, то есть имею в виду всех тех людей, которые обсуждают в сетях все то, что было с роликом Чулпан Хаматовой. А Ксения Собчак задала вопрос, неуместный абсолютно на этом празднике, потому что могла она его задать в любом другом месте, за сценой, не говоря уж о том, что она могла бы и Владимира Владимировича спросить о том, ну так, риторически, например, как же вот помогать детям, не бескорыстно он это делает, если участвует, заставляет участвовать людей из фонда в своих политических кампаниях. Все это, все понятно, но вот, к сожалению, ушло то, о чем бы следовало говорить, а призы получили замечательные люди и замечательные фильмы. Елена Звягинцева и актерская с «Гармаш», да, и «Жила-была одна баба», и вот «Раскол» Достеля, кого там я еще забыла из таких ярких фильмов этого года?
Надежда Маркина.
Дарья
Якомасова, да. лучшая
лучшая актриса.
Открытие года, кстати, сезона Дмитрия Астрахан в фильме «Высоцкий». Mm-hmm. И вот этот мальчик, который играл Сибирь, Мон Амур. Это, кстати, тоже трогательный был эпизод. И я, кстати, согласна, Астрахан в «Высоцком», ну, такая совершенно неожиданная роль. В этом смысле я думаю, что это как раз большой зачет этому фильму.
Да, это правда. Но мы прервемся на короткое объявление и продолжим.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. Юрий Богомолов и Арина Бородина сегодня со мной в эфире обсуждают весенние премьеры. Вот мы обсудили Нику, не могли не обсудить, потому что имели некоторое отношение к номинации, о которой вчера по телевидению не сказали. Но не сказали не потому, что, как нам Арина объяснила, Первый канал этого не захотела, а что якобы была договоренность с организаторами, что вполне, в общем, допустимо. Просто нас, как членов телеклуба, попросили, я объясняю, слушателям проголосовать за лучший сериал этого сезона. Там было несколько, то есть не несколько, их было много работ, но вот мы остановились на «Расколе», но это не мы на самом деле приняли такое решение, потому что наше решение учли академики киноакадемии, и именно поэтому Николай Достоль и получил этот приз в этой номинации. Теперь у нас хоть и осталось 3 минуты, но очень коротко скажу про Парфенова и Познера. Вы, Юрий Александрович, смотрели или вчера не успели?
Я, к сожалению, не видел, я только видел уже в Фейсбуке.
Как кто обсуждал? Да. Значит, обсуждение разделилось.
Я посмотрела.
Да. Сейчас я дам вам слово. Тоже спасибо, что написали, спасибо, что сказали. Потому что люди разделились. Молодой состав продюсеров, журналистов и коллег, которые живут в сетях, в Фейсбуке и делают программы, там, сюжеты, например, для недели или для центрального телевидения, в общем, довольно жестко сказали по поводу взрослых коллег, что они в браке, ну, так я мягко говорю, чуть более старшее поколение в отстое, да, сказать, что давайте дадим шанс. Ну, может быть, конечно, телевизионно все это как-то, в общем, не очень, но пусть попробуют. Вот если коротко, Арина, пару минут, ваше общее впечатление, потом мы обсудим это как формат.
Общее впечатление, я считаю, что они правильно сделали, что согласились на этот действительно камерный, не для большого телевидения, а для сетевого, скорее, телевидения формат. Это правильно, потому что тема вся обозначена верно. Это первый эфир, они притираются 2 метра, 2 гиганта. Им, конечно, тесно в этой маленькой студии с плохим звуком, телевидение, которое только встает на ноги. Но темы, о которых не говорят в федеральном эфире, ими были обозначены. Насколько они синхронно выступают, вопрос, будут притираться. Но я в целом отношусь к этому положительно, потому что все-таки, когда на молодую аудиторию работают 2 профессиональных и думающих, рефлексирующих тележурналиста, это только плюс.
Ну, я тоже абсолютно с вами соглашусь, поэтому я даже сегодня некоторым своим молодым коллегам описывала, что в этом есть даже некоторые ностальгические приветы 60-х годов, потому что когда-то был такой, когда до видеозаписи жанр фотофильм, когда с пюпитра меняли руками фотографии. В этом есть даже некоторая такая какая-то трогательность, что вчера Леонид Парфенов показывал эти фотографии с рук, что на его пюпитре, где он писал темы, не очень было видно, какие из этих тем он писал. А вот будет очень любопытно, как они оба теперь с развязанными руками и абсолютно свободные в выборе.
Вот это
как
очень
они
важно.
Будут выбирать, что они будут выбирать и как они будут разговаривать. И даже то, что вчера Парфенов, ну, вел скорее, он играл такую первую скрипку, а Познер скорее ему поддакивал, но очень может быть, что это просто действительно, как Арина говорит, такая общая притирка. Мы вернемся в студию сразу же после новостей, а вечером ко мне придет известный социолог, завсектор исследований личности Института социологии РАН и лаборатории сравнительных исследований массового сознания Высшей школы экономики Владимир Магун. Говорить мы будем об их исследованиях, связанных с вечными ценностями. Рассерженные горожане – это русские европейцы или новые-новые русские? И что общего в базовых ценностях россиян и других европейцев, и чем они отличаются?
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Москве сегодня у представительства Астраханской области состоятся одиночные пикеты в поддержку участников голодовки, не согласных с результатами выборов мэра Астрахани. Как сообщили в оппозиционном движении «Солидарность», которое организует пикеты, в акции готовы принять участие около 500 человек, в том числе один из лидеров движения Борис Немцов. Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Цибилов. По данным Центра Сберкома, он набрал более 54% голосов избирателей. Соперник Цибилова, уполномоченный по правам человека Давид Санакоев, получил около 43%. Адвокаты семьи Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. В Петербурге на 76-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист РСФСР Анатолий Равикович. В Йемене при нападении на армейскую базу на юге страны убиты 5 военнослужащих. В перестрелке погибли также 4 предполагаемых боевиков и 2 местных жителей из числа тех, кто поддерживает экстремистов. Бывший глава египетской разведки Омар Сулейман, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах, опроверг предположение, что он пользуется поддержкой правящего сейчас в Египте высшего военного совета. Франция подвергла критике и назвала неприемлемыми требования сирийских властей, заявивших, что они хотели бы получить от оппозиции письменные гарантии прекращения борьбы после вывода правительственных войск из городов, который должен завершиться к 10 апреля. США направили в Исламабад группу экспертов для оказания помощи Пакистану в поисках 135 человек, попавших под снежную лавину.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Говорим сегодня о весенних премьерах и о тех фильмах и сериалах, которые как-то вот связались в женскую долю и судьбу России. Я имею в виду, прежде всего, сериал «Гай Германики» и показанный в закрытом показе «Жила-была одна баба», ставшая лучшим фильмом Ники этого года. И к этому мы вернемся. Сейчас закончим с «Дождем» и с Познером и Парфёновым. Вот о чем, Арина, я просто по сетям и по реакции коллег, меня спрашивают Арина Бородина, Юрий Богомолов сегодня со мной в студии. Как вы полагаете, но может быть, это действительно форма в принципе, я-то так не думаю, но, может быть, и вот Юрию Александровичу мы зададим этот же вопрос. Эта форма просто устарела для того, что называется современным телевидением. Мы можем это как-то вот объяснить?
Ну, сложный вопрос, конечно. То есть, в смысле, не то, что он неоднозначный, Аня, насчет формы. Ну, это просто другое телевидение, потому что все-таки, на мой взгляд, телевидение, оно включает в себя и развитую технологию, и картинку, и режиссуру, и звук. Ну, без этого телевидение, на мой взгляд, не может быть телевидением, потому что оно и состоит из двух слов «теле», да, и «видение», то есть телесигнал. «Дождь» — это, да, такое слайд-шоу, слайд-телевидение, телевидение с картинками, как удобно, это непривычная форма. Для нее это формат адекватен. Но вот мне из того, что вы сказали чуть раньше, мне кажется очень точным то, что важнее, как они действительно оба, Парфенов и Познер, будут выбирать темы на телевидении, где нет орбит, где нет купюр, где нет генерального директора, производящей компании и других атрибутов, которые накладывают сегодня цензуру. Конечно, и Наталья Синдеева, и директору «Дождя» могут позвонить из Кремля и сказать: убирайте Познера с Парфеновым. Но в эфире, когда они будут говорить в прямом, только они уже за себя будут отвечать, какие темы и приоритеты этих тем они расставляют в своей программе. Это очень важно. И для вот этим мне программа должна быть интересна. А по форме, ну вот я, честно сказать, не так взыскательно сейчас отношусь. Мне было просто приятно смотреть на то, что даже волнуюсь где-то там, скажем так, не так драйвово, без режиссерской руки, они обсуждали это. В этом был определенный шарм. Давайте посмотрим, давайте дадим им возможность.
Ну да, я тоже считаю, что это правда.
Но насчет того, насколько это и есть современная форма телевидения, я не согласна. И потом и Леонид Парфенов, и Владимир Познер, они прекрасно владеют речью, они хорошо говорят, они высокообразованные люди. И многим молодым начинающим телевизионным журналистам, вот в этой хотя бы, да, сказать, части можно не обязательно подражать. Нет, совсем нет, у каждого свой почерк. Но вот здесь неплохо было бы, да, чему-то, может быть, иногда поучиться. А иногда и самому, например, мэтру Владимиру Познеру неплохо было бы, может быть, поучиться у некоторых молодых коллег в части подготовки к эфиру, например. Ну, в общем, я считаю, что это обоюдный процесс, и я все-таки считаю, что, в общем, телевидение никто не отменял, большие формы и качественная подача технологической стороны программы, она ее только улучшит. Но вот то, что Леня с рук показывает картинки и принес их в студию, на мой взгляд, это как раз добавляет обаяние.
Я тоже согласна, потому
именно
что
вот в этой части.
В этой части. Мне-то кажется, что пусть они, вот даже мне не очень хочется, чтобы они, нет, пусть, когда надо пускать видео, пусть оно запускается, уж эту технологию надо, конечно, соблюсти, и на пюпитре должно быть видно, какие темы пишет Парфенов, потому что это ход, и зрелищно он должен быть решен, этот сомнений нет. Но вот все остальное, мне кажется, что даже если оно останется таким домашним, пусть останется. Потому что нет сейчас этого спокойного, тайного разговора двоих людей, которых сдерживают только рамки прямого эфира, ты должен у них уложиться. И пусть они разговаривают, это очень важно, проговаривать смысл, потому что никто ничего не проговаривает. А формат там не мудрен, каждый из ведущих предлагает три темы недели, и они друг с другом в таком вот распасовке обсуждают эту тему. Ну и так, чтобы перебить вот этот темпоритм часовой, появляется герой. В воскресенье там был мэр Ярославля. Тоже, кстати, любопытная оказалась фигура, и когда они так перекрестно его допрашивают с некоторой иронией, интересом и сомнением, то, в общем, в этом во всем есть жизнь. И вот мне кажется, что ощущение вот такого телевизионной жизни и очень эффектной, яркой, не случайно, мне кажется, что они попали вот в одно время с ЦТ, такая постмодернистская, абсолютно современная, и тоже очень свежая и вполне свободная попытка рассказывать об актуальных политических событиях, в этом есть даже некоторый такой, ну, какой-то правильный шаг, если говорить о классическом телевидении и о телевидении, которое развивается. Другое дело, что мне кажется, что вот то, куда они должны были бы пойти, это вопрос работать с интерактивностью, с вот тем, что сеть так любит. Может быть, вот здесь как-то попробовать посмотреть, что же такое будет с этими зрителями, слушателями и сетевыми писателями. Вот тут, по-моему, они об этом еще не думали.
Я вот думаю... о действительно, так сказать, возможностях развития и о тех проблемах, которые стоят перед... Ведь это не простой, так сказать, да, такая передача, ну, завуалированное интервью друг у друга и так далее, да. Это ведь действительно попытка понимания социально-общественного процесса, который происходит не только на поверхности. На поверхности можно обсудить и в такой программе, как «Воскресное время» или там «Вести недели» и так далее. Ну, вот. А здесь попытка, значит, заглянуть под покров той реальности, которая существует. И вот здесь многое зависит от того, насколько журналисты в данном случае, да, сами способны самостоятельно мыслить в общественно-социальном отношении и понимать изменения, повороты этой социально-общественной жизни, самим пытаться, значит, как-то прогнозировать и так далее. Вот насколько они являются социальными мыслителями?
Ну, в этом смысле вас могут упрекнуть как раз люди, разделяющие журналистику на журналистику фактов и журналистику мнений, что это не дело журналистов. Но, слава богу, и Познер, и Парфенов в этом роли не выступают здесь в роли только журналистов.
Ну, конечно, нет, в том-то и дело, тот уровень несколько другой, и требования в данном случае несколько другие. И поэтому я и с надеждой, и с настороженностью, так сказать, буду смотреть этот проект и дальше, потому что я помню, как у Познера наступил кризис, когда он вел передачи «Мы», когда вдруг обнаружилась какая-то бесконечная тавтология по поводу, значит, и его вопросов, и его соображений на тот или иной счет. Вот, поэтому здесь действительно будет проблема вот этого рода.
Ну, будем смотреть, хотя на этом канале, мне кажется, что это как раз уместно, именно потому, что они пытаются вот заострять то, чего болит.
А, ну, конечно, на фоне, так сказать, да, такой осторожности, с которой поднимаются те или иные темы на других каналах, здесь это будет, так сказать. Но я бы хотел, так сказать, вот еще выделить то, что было на «Дожде», и то, что не было ни на одном другом канале, это 2 апреля, когда был день всемирного распространения информации об аутизме. Такой не то болезни, не то некоем каком-то...
состоянии, да.
Да, явление. Вот. И это всемирный день распространения информации не коснулся никаким боком ни одного из каналов, кроме «Дождя». А на «Дожде» ребята молодцы. Они посвятили целый день этой проблеме. Там было очень много интересных выступлений. И главное, вдруг выяснилось, что действительно аутизм – это не просто болезнь. Это некое явление, да? То есть аутисты – это другие люди. Ну, а другие люди у нас все время оказываются под подозрением. И уже на следующий день в эфире телеканала «Россия» мы увидели, как была подвергнута бешеной атаке, совершенно злобной, нечеловеческой, меньшинство сексуальное. Там не просто говорили об этом новом законе, а говорили о том, что это люди второго сорта, и их сердца надо сжигать.
Да, это, ну, я, мы, вот, мне как-то даже не хочется об этом говорить, потому что иначе мы сейчас увлечемся разоблачением для меня совершенно неясного, неясной агрессии человека, который всегда себя называл европейцем, работал в европейских странах, в общем, даже работал на европейские и западные гранты, где как раз толерантность, в общем, воспитывалась и словами, и его делами.
Но... Ань, это всегдашняя история. Самые большие антисемиты бывают, да, это евреи. Самые большие националисты – это инородцы. И самые, я не знаю, как это назвать.
Разоблачители западных ценностей,
бывшие демократы, либералы и так далее. Это, так сказать, логика здесь железная. Закон, да, можно сказать.
Давайте все-таки поговорим вот о чем. И мне кажется, это очень важно, про вот эти два сериала. Закончился сериал, вернее, сериал и фильм. Они абсолютно, конечно, разные. Их соединяет только одно. Да, вот, условно говоря, женская доля тогда и сейчас. Давайте их вот оценим. И с точки зрения этого явления в эфире и того, и другого, что это означает и означает ли, действительно ли, как Бердяев говорил, вот, Россия с женской душой, и вот телевидение и художники правильно это почувствовали, и все это как-то слилось в одно время и в одном месте.
Я вот очень хорошо почувствовал оба этих, значит, сериала, как ни странно, посмотрев документальный фильм Саши Архангельского «Изгнанник Герцен».
Да, тоже премьера была.
Да, тоже была премьера, так сказать, «Изгнанник Герцен». Герцен – это «сын сердца» в переводе с немецкого языка, так его он назвал отец своего внебрачного ребенка. Да? И ведь Саша очень хорошо показал в своем фильме, что в чем отличие, значит, Герцена от его там оппонентов или даже соратников, в том, что он сердцем поверяет все законы, все умственные построения, все концепции и так далее, и пропускает через сердце. И действительно, если для него, для Герцена, Россия – это дочь сердца в этом отношении. И вот мы видим на примере судьбы самого Герцена вот то, как человек стал, его судьба стала метафорой судьбы самой России. Вот он прошел испытание на разрыв сердца. Он сумел отстоять свою целостность в этой жизни. Вот у России, в принципе, эти проблемы. И фильм, сериал Смирнова о том, как... Фильм Смирнова, да, о том, как сердце России, в данном случае, как бы образ этой женщины, образ этой бабы, как ее пытают, как ее насилуют, сквозь какие, значит, дебри жестокости она проходит. И тут совершенно очевидно, и Россия никак не может, вот если следовать логике и того, что писал Герцен, прыгнуть выше себя.
Ну так подождите, а по логике Смирнова град Китиж и
просто утонул.
Все утонуло,
да.
Ну так, так метафора.
Так естественно, это, так сказать, но это уже после герценовское развитие России, правда? Да?
Ну да.
И эти девушки, эти дамы, которые, значит, показаны, жили-были или живут, бывают бабы, да?
Вот, и ищут, да, краткий курс свой,
да, и ищут жизни. Свой жизни. Но уже как бы несколько другая проблема. Они живут на какой-то очень... на мелководье.
Так вот, удивительно, что они пересекаются в этой своей несоциализированности. Казалось бы, вот разница колоссальная, а вот это вот ощущение, что просто как тягловые лошади, они тащат этот свой крест жизни, ищут любви, ищут мужа, ищут мужчину рядом, а вот все как-то разламывается, а они просто вот выживают. Ощущение-то
да,
такое.
Да, конечно. Просто выживают, и все равно остаются крохи человечности ваш, да, каждый конечно. Из них, да? Они живут, их задавить до конца не удается.
Арин, присоединяйтесь к нам, а то вы как-то отключились.
Ну, я как-то просто не... Идет у вас такой плотный монолог. Я просто, мы, мне кажется, немножко отошли от вопроса, который вы задали. Ну, что общего, да, если говорить? Ну, общего, конечно, в этом смысле ничего нет, кроме того, что там по гендерному признаку объединены там эти два проекта. Я бы сказала, что в любом случае здесь есть важно что, что и такой проект, как у Германики, «Краткий курс счастливой жизни» и показ телевизионной премьеры фильма Андрея Смирнова «Жила была одна баба» – это не рядовые события для телевидения. И вот в такие моменты хочется сказать, что спасибо, что есть телевидение, и спасибо, что они, ну, нам это показывают. На мой взгляд, если говорить о содержании, не самая удачная была дискуссия в закрытом показе, такая достаточно вялая, уступающая, конечно, градусу самого фильма. Но здесь действительно очень сложно, наверное, было бы организовать, вот, потому что люди разные, фильм воспринимают по-разному. Но он, так, он, конечно, скажем так, вываливается даже из структуры закрытого показа. Вот другой вопрос, что первоначально Первый канал ведь хотел показать этот фильм 2 декабря, в последний день агитации перед выбором, выборами в Государственную Думу. И даже рассматривалась история, что там мог бы быть Чубайс, да, который принимал участие в финансировании этого фильма. На мой взгляд, конечно, это была бы более такая мощная, ну, идеологическая, конечно, уже была бы откровенно акция. И я думаю, что, наверное, в том числе и поэтому, возможно, Первый канал на это тогда не решился, но мы не знаем, как на самом деле было, могу только предполагать. А сейчас, ну да, вот такое продюсерское чутье Константина Эрнста, который понимал, что, конечно, как минимум какие-то призы Смирнов получит, а вот угадав даже с тем, что это фильм года по версии Академии Ника, он как-то вот еще, наверное, и сказал, ну вот, и мы тут вроде оказались в общем тренде. Но, а что касается краткого курса счастливой жизни, я считаю, что это удача, конечно, кто как ни относись, вот я как зритель и в общем, человек профессионально смотрящий телевизор, но здесь, наверное, буду говорить все-таки как зритель больше. Мне эта работа была очень интересна, наблюдать мне за ней тоже было любопытно. Я считаю, что и продюсерски это удача. Я прошу прощения. И режиссер Германика себя показала. Ну, такая женщина со своим взглядом, молодая женщина со своим взглядом вот на эти отношения ее, ну, иногда ровесница, иногда чуть старше, чуть моложе, ну, скорее старше женщин. Вот ее собственный взгляд на это время, ведомый продюсерской рукой, это, конечно, заметно в проекте, но я уже говорила об этом и даже писала, понимаете, на фоне бесконечно вот этих тягучих таких вот, я прошу прощения, сериалов «Ефросинюшек», «Кровинушек», «Обручальных колец» и «Сердце Марии», а их очень много. Их, конечно, не очень, может быть, активно смотрят, но их много. Вот так вот разламывать, впускать такие провокационные проекты, наверное, в этом в том числе и задача телевидения. Я вот так бы сказала.
А, давайте послушаем Федор Петербург. Напоминаю, наш телефон, смс-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svobod.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Вы знаете, да, вот я хотел бы вспомнить «Закрытый показ». Действительно, хороший фильм, замечательный фильм Смирнова «Жила одна баба». И, в общем-то, там его тоже довольно сильно пытались поливать. Господин Поляков сказал, что у нас антисоветизм стал государственной идеологией. Вот интересно, где он это видел? Мне так кажется, что ровно наоборот. Вот. А что касается церемонии, вот несмотря на заслуженную победу фильма Смирнова, это действительно заслуженная победа, церемония была какой-то нудной, бездарной, провинциальный, с долей сервильности значительной, поклонами в сторону власти. Это было много хуже тех ник, которые были прежде. Вот. А что касается еще одной передачи, то она мне опять неприятно поразила. Все-таки я должен сказать, что ныне НТВшники в воскресенье вчера опять были шабашем, где опять проклинали Пусси Райт, лизали церковь, какая-то безумная монахиня, мракобес Чаплин, приспешник Путина Гусев и безумная актриса Селезнева.
Вы так аккуратнее с такими раздачей определений-то все-таки. Ну, то, что было очень шумно и крайне агрессивно со всех сторон, это, к сожалению, факт. Не можем мы говорить на тему церкви и общества, не уподобляясь вот этому хамству и ору и балагану. Ну, потому что тема болезненная, это, конечно, все понятно. Москва, Анжела... Да, нет, давайте все-таки ответим, да, по поводу... Хотя отвечать, по-моему, особенно нечего. Вопроса не было. Нет, вопроса такого впрямую не было. Это была скорее реплика по поводу Смирнова и программ, да. Значит, быстро читаю, что нам пишут слушатели. Одиозный сериал «Германики» поведал нам о самках обезьян в городском интерьере. Ну, а в фильме Смирнова про бабу играли ряженые с псевдорусской речью Николай. Вот тут, по-моему, надо все-таки ответить. Или не будем?
Нет, ну, можно ответить, естественно, так сказать. Ну, опять же, такое восприятие зависит от уровня, так сказать, ну, погружения. Погружение в жизнь.
Речь, кстати, там специально воспроизведена для этой южно-русской части.
Да, абсолютно. Страны. И там работали специалисты по этой части. И искали, кстати, героиню, которая бы этнически соответствовала бы абсолютно, значит, такому традиционному облику. Да? Mm-hmm. Вот. Там все это продумано. Ряженый, ну, про... ну, это пустое слово, можно про все сказать.
Ряженые,
так сказать. Ну, скажем, героини краткого курса, там тоже работали люди, которые продумывали их костюмы.
Ксения Собчак выглядела, выступала классно. За это ей «Дом-2» можно простить. И правильно, это, значит, Анисия. А тут вот еще кто-то из пенсионеров, что спасибо Ксении Собчак за вопрос Хаматовой. Вот это вот тоже все-таки, ну, как, странное, ну, ощущение.
Я даже не понимаю. Я, да. Да, я, так сказать, всей душой, так сказать, по поводу всяких острых либеральных вопросов, но в данном случае это было настолько бестактно и неуместно, поскольку речь шла о детях, о помощи им и так далее. Почему надо вклиниваться? Кстати, тот же Юлий Гусман уже после, значит, этой церемонии как бы дал пример того, как это можно понимать. Представьте себе, что на свадьбу приходит человек и, поздравив, начинает, значит, рассказывать о каких-то онкологических или других каких-то медицинских проблемах невесты. Ну, вроде бы честно, да, и прямо, и правду будет говорить, а все равно это будет жутко.
Ну, вот некоторые слушатели тут из Ульяновска, из еще не, да, говорят, что не обращайте внимания на Собчак, все это, в общем, не важно. Несмотря на заслуженную победу одной бабы Смирнова, церемония была нудной, бездарной, провинциальной, с изрядной долей сервильности. Ну, вот эту тему мы уже слышали.
Сервильности, я, честно говоря, там не заметила.
Там я тоже не очень заметила. Ну, от всех академий веет пустотой и скандалом, больше ничем. Пустой такой, что вся нынешняя жизнь пуста, бесперспективна. Хочется спросить, за эти 20 лет назовите хотя бы один шедевр, ну, хотя бы типа «Титаник», снятые этими академиками. Назовите лишь одну песню, написанную для народа России. Геннадий Георгиевич нам пишет из Москвы. Ну, «Титаник» в своем роде шедевр кассового голливудского кино. Вот его в 3D, конечно, перевели, но с точки зрения большого кино...
Это индустриальное кино, а искусство кино...
Анжела, Москва, в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте всем. Хочу высказаться по поводу Ники. Фильм Смирнова, конечно, это все заслуженно, это без разговоров. Но была поражена на Нике монологом Гузеевой. Такой пошлости от нее я вообще не ожидала.
Ну, поработайте ведущей на такой программе.
Нет, да, 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 и это квалификацию снизит, конечно. Я не знаю, даст, не даст, придаст, не придаст.
Это ужасно было, да, вы правы абсолютно, да. Я прям тоже ежилась, потому да. что знаете, я подозреваю, что это на Первом канале в церемонии, наверное, потому что она явно читала текст.
И она сама стеснялась этого. И она сама, ощущение было, что она начала говорить, и вдруг она растерялась, и она уже, глазки стали бегать, и кривляние вот это, в общем, это было ужасно. Насчет Собчак, конечно, смелости ей не убавлять, не убавить, как это правильно нам сказать, вот, а ее ответ, скорее всего, был ответ Миронову на этих ублюдков, может быть, уже хватит. В эфире про ублюдков и про всех, чего кого осуждать, у каждого свое мнение. И, в общем-то, Ксения, я считаю, что на такой скучной нити это было самое...
Самое яркое.
Ну, вы знаете, спасибо, на скучный, да. Вот, скучный фон не делает, не оправдывает всяких глупостей, гнусностей и так далее.
Ну, я тоже считаю, что я все-таки позволю себе не согласиться, что это очень легко и удобно трактовать, что Ксения Собчак ответила Миронову на его ублюдков. Конечно, его это не красит слово, и не его это лексикон, и все это знают люди, которые его знают, ну, знающие его люди. Да, наверное, не сдержался, не прав. Я повторюсь, вот если бы это был выпад, ответ на слово «ублюдки», и в ответ, и даже вот, вот мы только что обсуждали с коллегами в социальных сетях, Наташа Геворкян говорит, вот даже если бы она вышла и дала ему пощечину, ну, понятно. Понятно, я утрированно говорю. Вы знаете, вот мне было бы это понятно, это реакция на конкретную историю. И говорить о том, что оправдывать ее якобы реакция это, да нет, это, к сожалению, мне кажется, что просчитанная была история, сценарий, номинации, люди вышедшие. Важно было задать вопрос, потому что если был бы важен ответ, этот ответ она могла получить и не на этой сцене, и не в этой номинации. Ну, это даже не номинация, а такая социальная акция, я бы сказала. И вот, честно говоря, но я вот считаю, первая реакция это просто, ну, недоумение. И вот пример, который привел Юрий Александрович со слов, ну, Юлия Гусмана пересказывает, мне кажется, он очень точный.
А, Николай, мы слушаем этот последний наш звонок.
Да, добрый день. Вот я хотел бы продолжить эту тему про бездельников, ублюдков и добавлю еще популярное слово «быдло». Да? Вот меня, честно говоря, поражает столь безоговорочный успех фильма «Елена», который с очень неоднозначным содержанием, который, по идее, в здоровом обществе, во-первых, конечно, не мог бы появиться, во-вторых, бы вызвал очень серьезную дискуссию. Он принят как само собой разумеющееся и как позитивное высказывание, отмеченное многочисленными, так сказать, наградами и уже, скажем так, сакрализованное почти явление, так сказать, отечественного киноискусства.
Ну, Николай, а почему да. вы думаете, что не было дискуссий? Дискуссии были, вы просто, может, их не заметили, были дискуссии, были споры по этому поводу.
И обсуждали, какое общество...
Отношение да. было неоднозначное. На «Золотом орле» он получил этот фильм, стал лучшим, а здесь он стал, ему дали за лучшую режиссуру. Так что это все не так просто. И я думаю, что фильм гораздо сложнее, чем вы думаете.
Я благодарю вас, и мы, кстати, об нем говорили, и вообще, на самом деле, об этих сложных вещах. Хорошо, что они появились, такие фильмы, конечно. И это можно обсуждать, и мы говорим о этом морально-этическом конфликте, который просто вот сквозит в обществе, и это видно по всему, и в политике, и в социальной практике, и в проблеме вот сейчас возникшей между церковью и обществом. И хорошо, что это находит отражение в кинематографе и на телевидении. Я благодарю Юрия Богомолова и Арину Бородину. И вас, уважаемые слушатели, микрофон была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. После нас «Свобода» в кафе «Март».